Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. Это «Тема недели», наша традиционная еженедельная итоговая беседа, в которой принимают участие члены проекта «Европа» и гости. Сегодня со мной в студии ведущая другого проекта «Радио Свобода», предмет разговора Ольга Серебряная. Ольга, здравствуйте.
Добрый день.
Другие участники беседы – мои коллеги по проекту «Европа» Александр Бобраков. Добрый день.
Здравствуйте.
И на связи с нами из Лондона другой наш коллега Кирилл Кобрин. Кирилл, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Наша сегодняшняя тема, ее можно сформулировать так. Европа между можно и нельзя. Мы поговорим о разного рода социальных ограничениях человеческого поведения. О том, что считается приемлемым и неприемлемым. О том, следует ли преследовать, если да, насколько жестко преследовать курение, в смысле ограничивать те места и возможности, где люди еще могут закурить в общественном пространстве. И о многих других. Начнем с курения, поскольку на самом деле на днях в России вступил в действие новый закон, который вводит дополнительные ограничения на места, где разрешено и, наоборот, запрещено курить. Ну, такие законы действуют уже в очень многих странах Европы. Но, я думаю, потом наша беседа неизбежно затронет и другие ограничения такого рода, поскольку жизнь человека в обществе на самом деле и состоит в очень значительной части из таких ограничений. Но вначале все-таки вернемся к табаку. Должен сразу признаться, что сегодня у нас состав участников в этом плане абсолютно пестрый. Кто-то курит, кто-то нет. Не буду говорить, кто и что, это не важно, но все стороны данной ситуации, так скажем, у нас сегодня в студии представлены, и это хорошо, поскольку взгляд нужен с обеих сторон. Для начала я хотел бы задать своим собеседникам очень простой и короткий вопрос. Вот, по вашему мнению, нужно усиливать непрерывно, как это происходит в Европе, и вот уже и в России тоже в последние годы, давление на курильщиков, делая курение феноменом все менее и менее социально приемлемым? Или это плохо? Ольга.
Это плохо. Я поясню свою позицию. Курение в какой-то такой популярной культуре в начале 20 века обладало, ну, неким гламуром, да, который идет и от фотографий, и от Голливуда, и так далее. И то, что процесс дегламуризации этой, в общем, не очень, на самом деле, приятной привычки, такой довольно вонючий, начался, это можно только приветствовать. Но дело в том, что этот процесс дегламуризации давно закончился, и уже идет сейчас процесс демонизации курения. Ну, а порождение демонов в этом смысле, оно никогда не бывает конструктивным. То есть, ну, пойдет, соответственно, контрпроцесс. Вот, то есть здесь нужно подойти рационально, и понятно, что когда рядом кто-то курит, для некурящих это неприятно. И в данном случае лучше бы, на самом деле, не давить на курильщиков, заставляя их отказаться от привычки. В конце концов, это их дело, что делать со своим здоровьем. А проводить какую-то такую последовательную политику сегрегации. Ну, то есть создать условия, в которых те, кто не курит, не будут соприкасаться с этим дымом. Ну, грубо говоря, будки, как в аэропортах.
Кирилл, что скажете? Какое у вас мнение по этому поводу?
Ну, вы знаете, мое мнение примерно соответствует составу участников сегодняшнего разговора, и я бы обозначил его известным высказыванием Мао Цзэдуна «Пусть расцветает 100 цветов». Не в смысле, что я считаю...
100 сортов табака, в смысле?
Ну, нет, может быть. У меня нет, ну, скажем так, точного, определенного, ну, как бы стопроцентно определенного мнения по этому поводу. Я поясню, почему. Во-первых, я являюсь жертвой во многом бесконечного курения, особенно в советское время. Я вырос в пролетарском районе. Я, к сожалению, довольно рано в школе, еще в начальных классах, приобрел эту привычку, от которой потом пришлось отделываться. Но дело даже не в этом. Дело в том, что вот это как бы советское детство и юность, сопровождающиеся бесконечной вонью, значит, вот этой астры, примы и плохого беломора, впрочем, беломор был и хороший, оно, естественно, сыграло свою роль, и я не могу здесь быть объективным. Я очень хорошо помню, как у меня родилась дочь, это было в самом начале, ну, она родилась в конце 80-х, ну, ей было года 2-3, мы заходим в лифт дома, где мы живем, и заходит такой вот простой человек с сигаретой. В очень-очень маленький лифт, да, вы представляете, лифт в советском доме девятиэтажном. И он так добродушно улыбается, понимая, что он в своем праве, да, а выпускает дым и так добродушно, подмигивая, говорит: «Ну что, не за душу?» А задушить хотелось его, конечно, в этот самый момент. Что, может быть, я и сделал, не присутствовал бы там ребенок. С этой точки зрения я считаю, что абсолютно необходимо ограничение курения. Я согласен с Ольгой. Безусловно, сегрегация в отношении курильщиков должна быть. Потому что вот в Европе, многие ругают Европу за то, что и Америку, за то, что там просто какой-то фашизм антитабачный и так далее. Я слышал массу таких мнений. Ничего подобного, никакого фашизма нет. Те, кто хотят, те курят на улице или там в специально отведенных местах. Кто не хочет этого видеть и там в барах и прочее, они этого не чувствуют. А с другой стороны, уж извините, я немножко разверну как бы свою мысль. Безусловно, это вопрос чисто философский или, скажем так, политико-философский. Я надеюсь, мы его обсудим. Он касается фундаментальной основы современного, по крайней мере, западного мира, понятия свободы. И я думаю, что, может быть, даже это было бы более продуктивно.
Да, я бы хотел еще добавить такое замечание между строк относительно мнимой жесткости антитабачных репрессий, поскольку вот, допустим, даже в Греции, Греция – это европейский рекордсмен по количеству курильщиков, там курят регулярно более 40% населения. Там принят не так давно достаточно жесткий антитабачный закон, запрещающий курение в почти во всех общественных местах. Ну и как-то бунта не случилось. Греки бунтуют по несколько другому поводу, естественно, по поводу своего жесточайшего экономического кризиса. При этом многие, естественно, люди нервничают, люди в стрессе, многие закуривают. Но, тем не менее, вот по поводу антитабачного закона тамошнего каких-то бунтов не слышно. Ну, а теперь я вот после этого такого небольшого замечания на полях, я Александру Убракову задам на самом деле тот же, конечно, вопрос. Нужно наступать на курильщиков или все-таки не нужно?
Ну, я тут скорее присоединюсь уже к коллегам, которые выступали до меня. С одной стороны, наступать-то нужно, в том смысле, что понятно, что сама по себе привычка, в общем, ничего хорошего не несет ни людям, ни тем, кто их окружает. А с другой стороны, может быть, те методы, которые, скажем так, избраны для этого, и обоснование этих методов, они не очень верны. То есть я как бы обеими руками за сегрегацию, о которой тут уже говорилось, но против той самой демонизации, которая, соответственно, говорила Ольга. Здесь еще вот такой аспект хотелось бы отметить, о чем Кирилл, вспоминая там советские времена, уже его затронул, как бы вот от того периода, когда курение было, ассоциировалось с какими-то такими успешными людьми, которые там буржуи, да, которые курят вот эти вот сигары на
или,
советских
или крутые ковбои Мальборо.
Или что-то вот связанное с каким-то жизненным успехом, постепенно вот курение, оно все более и более и в общественном сознании и, собственно говоря, если смотреть на какие социологические данные, перемещается более вот в нишу людей менее обеспеченных, скажем так, менее образованных, то есть людей, скажем так, социально находящихся ниже определенных показателей. И это представляет собой в том числе и большую социальную проблему. То есть, возможно, стоит вести речь о необходимости какой-то масштабной кампании, что ли, именно по помощи этим людям, что ли, главным образом, вот детям, да, не продолжать как бы дело своих родителей.
То есть гламуризировать не курение, что ли, в массовом сознании?
Возможно, да. То есть как бы вот создавать какой-то образ того, что вот, соответственно, не курить – это круто, да. То есть, но какими методами это делать? То есть, естественно, как бы примитивно там через мультфильмы, через что-то, что ай-яй-яй, там Хрюша говорит, что курить не надо, это, конечно, не тот метод, который, наверное, сработает. Но, скажем так, задуматься об этом именно как о социальной проблеме, наверное, имело бы смысл.
Ну вот в плане такой пропаганды некурения я вспомнил недавно виденную где-то в Фейсбуке забавную картинку. Портрет Черчилля с сигарой в зубах и рядом портрет Ленина с бревнышком на плече. И подпись звучала: «Черчилль курил, он умер. Ленин не курит, всегда живой». Но это, конечно, шутка, а если говорить серьезно, то проблема, связанная с курением и с его ограничениями в современном мире, в современной Европе, в современной России теперь уже тоже, она, конечно, имеет, Кирилл об этом уже начал говорить, и такой социально-философский как бы размер, поскольку курение – это такой феномен, который находится, ну, где-то на грани, на границе того, что мы делаем как бы с собой, со своим здоровьем, что в современном мире это, в общем, дело личное каждого человека, и того, что мы делаем с другими, с окружающими. Ну и, собственно говоря, наверное, если продолжать нашу беседу и говорить о каких-то других социальных табу, запретах, ограничениях, даже репрессиях, связанных с образом жизни, то, видимо, это распространяется и на них. И, мне кажется, одна из самых таких табуированных, что ли, окруженных большим множеством социальных запретов, условностей, конвенций и так далее, тем это, конечно, поведение человека в сексуальной сфере. Рождаемость, аборты, брак, так сказать, официальный, неофициальный, виды, так сказать, сексуальности и их общественное восприятие. Я имею в виду, конечно, те коллизии, которые происходят в последние месяцы в Европе. В частности, во Франции мы наблюдали буквально очень ожесточенную борьбу в последние месяцы вокруг закона о гомосексуальных браках. Огромные многотысячные демонстрации. Я, признаться, не ожидал, что эта тема во Франции будет иметь, ну, настолько большое общественное звучание, поскольку демонстрации и сторонников, и противников гомосексуальных браков собирали сотни тысяч участников. То есть, действительно, очень широкие слои общества это, скажем так, задело за живое. Для начала я позволю себе такую небольшую справку. Как в Европе вообще устроено законодательно отношение к гомосексуальным бракам? Вот передо мной даже есть небольшая карта, которая отражает эту ситуацию. Значит, в большинстве стран Европейского Союза гомосексуальные браки, браки однополых пар, или разрешены напрямую. Это Франция вот с недавних пор, это Испания, это Португалия, это Нидерланды, Бельгия и еще несколько стран. Или же разрешены, ну, фактически, под несколько другим названием. Например, зарегистрированное партнерство. Такова ситуация, например, в Германии, в Австрии, в Чехии и в ряде других стран. В нескольких странах, однако, такие браки не только не разрешены, но и содержатся в Конституции и законах определение брака как союза исключительно между мужчиной и женщиной. Но если брать страны-члены Евросоюза, то это, если я не ошибаюсь, только Болгария. Но есть другие, множество других европейских стран, где такой запрет содержится. Это Сербия, это Украина, Белоруссия и так далее. Насколько я понимаю, в России законодательно эта ситуация просто никак не регулируется, да, я не ошибаюсь?
Насколько я знаю, нет.
Ну и вот эта проблема, проблема однополых браков, она вызывает вот такую бурную реакцию там, где она становится, так сказать, где намечается некое изменение статуса в данной области. По вашему мнению, почему, что такого, что ломается как бы в общественном сознании настолько болезненным образом, что люди сотнями тысяч выходят на улицы? Не только за, это я как бы больше понимаю, потому что определенная часть общества расширяет свои свободы в важной для любого человека сфере, в сфере его личной жизни, в сфере жизни с тем, с кем он хочет жить, и пользоваться при этом всеми гражданскими и юридическими правами. Но что заставляет тех, кто против? Что у них так болит, по вашему мнению, Ольга?
Мне трудно ответить на этот вопрос. Я действительно не понимаю просто вот людей, которым трудно жить в обществе, где разрешены однополые браки. Я понимаю, что стоит философски, что ли, за их введением. То есть брак, который исторически, в общем, был... Ну, чем он там был?
Как чем? Союзом, освященным Богом.
Ну да, то есть... Если мы начнем с христианства, да. Он был действительно союзом, освященным Богом, и его целью всегда было воспроизводство. Значит, всякое воспроизводство вне семейного очага как бы вот запрещалось. Брак давно изменился. У него там еще были какие-то экономические аспекты, еще какие-то. Но как бы вот к 20 веку мы подошли к браку, который на самом деле основывается на идее чувства. Ну, то есть его всегда вот оправдывают вот этой наличием любви. На самом деле это и является единственным его основанием. То есть женитьба, да, или брак является декларацией вот этой самой любви и верности. Вот, соответственно, когда все основание брака сводится к этому чувству, да, а разводы становятся возможными на том основании, что, ну, чувство кончилось, то разницы между однополыми и всеми остальными браками провести просто невозможно. Ну вот люди друг друга любят, ну так и пусть они друг другу клянутся в верности и этой самой любви. В чем себя чувствуют обделенными люди, противостоящие однополым бракам, я не понимаю. Может быть, вот в ходе дискуссии мне этот вопрос вы проясните.
Ну, я бы только одно замечание по этому поводу себе позволил. Там, конечно, достаточно существенный момент о разрешении или неразрешении однополым парам усыновлять детей. То есть противники такого рода союзов, они без, насколько я знаю, каких-либо на то серьезных научных оснований утверждают, что вот, знаете ли, если позволить сие, то просто эти однополые пары будут воспитывать своих усыновленных детей в том же духе, то есть в духе гомосексуальной ориентации. Что, на мой взгляд, конечно, является полной чушью, потому что, собственно говоря, гомосексуально ориентированные люди в абсолютном своем большинстве вырастают в гетеросексуальных семьях. Но вернемся к нашему вопросу. Почему такой достаточно большой шум в Европе вокруг этой проблемы? Кирилл, ваше мнение?
Ну, я продолжу как бы вот эту идею, что понятно, что это как и с вопросом о курении, это вопрос о свободе. Только в данном случае мы имеем разные, ну, как говорят на научном жаргоне, импликации этого вопроса. Если мы говорили о курении, и в связи с этим вопрос стоял, естественно, о соотношении двух социально-философских концепций, да, как бы свободы, автономности человека и социальной инженерии со стороны государства, чем оно и занимается, борясь с курением, то в вопросе об однополых браках здесь целый букет, если угодно, разнообразных аспектов и импликаций. Первое и самое главное, конечно, это вопрос для христианства и для ислама, мне кажется, в меньшей степени, хотя я не специалист, конечно же, в исламе, это вопрос теологический. Не забывайте, что основой брака является сексуальное отношение. Сексуальные отношения являются, как вы помните, первым и изначальным грехом, грехопадением, после чего человек был обречен на то, чтобы снискивать хлеб в поте лица своего.
Да, а детей рожать в муках.
Да. То есть, понимаете, это часть определенного проклятия, да, на котором, собственно говоря, базируется во многом христианская концепция и не только теология, но и как бы образ жизни. И брак в этом смысле, он был прежде всего привязан к, я говорю о христианских странах, он был привязан именно к этой идее. И расхождение произошло только в новое время, в буржуазную эпоху, в XIX веке, когда брак стал отдельно, секс стал отдельно от брака, и об этом написана вся классическая литература XIX века. А третья часть, важнейшая, о ней Ольга сейчас упомянула, это экономическая. И вот здесь я позволю себе полностью не согласиться с Ольгой, потому что, безусловно, сегодня брак является не союзом любви и так далее. Никто не знает, что такое любовь и так далее. Это очень сложный вопрос, который лучше не обсуждать и не касаться вообще. Нынешний брак – это социально-экономическая институция. Вот с точки зрения социально-экономической институции, безусловно, введение однополых браков является абсолютно необходимой мерой, потому что эта мера должна урегулировать определенные социальные и экономические аспекты отношений партнеров одинакового пола. Точка. И никаких больше вообще, так сказать, препонов или возражений против этого быть не может. Что касается тех, кто протестует против этого, то в разных странах разные вещи происходят. Скажем, во Франции эти бурные протесты. Не забывайте, что Франция, не Париж, а Франция, это католическая страна. Может быть, уже ослабло влияние католической церкви и так далее. Но, тем не менее, французская провинция, она довольно традиционная, она довольно католическая. И поэтому я же говорю не о настоящих практикующих христианах-католиках. Я говорю о тех, для кого католицизм стал частью традиционного образа жизни. Вот в основном сегодняшняя религиозность в Европе, она же, да и в России, кстати говоря, она абсолютно такая. Это не вера в чистом виде. Это просто определенный образ жизни. Часто довольно люди, которые ведут этот образ жизни, они имеют очень приблизительное представление о вообще той церкви, которой они, как им кажется, принадлежат. В других странах, например, в России, это, конечно, часть страшного советского и не только прошлого, которая возвела гомосексуальные отношения в ранг, ну, такого изгоя криминальной уголовной культуры.
В ранг уголовного преступления,
говорят. И преступление, и часть уголовной культуры, как вы помните. Да,
да, безусловно.
В тюрьмах и так далее. И вот этот подсознательный страх и ужас при, так сказать, любом упоминании гомосексуализма в Советском Союзе, он во многом гораздо больше, чем любая там какая-нибудь православная церковь. Тюрьма в России сильнее, чем церковь. Гораздо. И вот это как раз и ведет к такому отношению. И, конечно, в-третьих, невежество. Вот три вещи, которые я могу назвать.
Это проект «Европа. Радио Свобода. Темы недели». Мы сегодня обсуждаем различные «можно и нельзя» социальные ограничения образа жизни людей в современной Европе, в современной России, как во многом, естественно, части Европы. Мы поговорили об антитабачных законах, об ограничениях на курение, введенных в разных европейских странах. Мы затронули тему ограничений или попыток ограничений, или, наоборот, освобождения в каком-то смысле брачного сексуального поведения людей, в частности, об однополых браках мы говорим. У меня вопрос к Александру Бобракову. Вот у нас в ходе дискуссии определились как бы две позиции. Чего, по вашему мнению, больше в этой коллизии вокруг однополых браков? Социально-экономических факторов или, скажем так, религиозно-философско-традиционалистских?
Но мне кажется, сами по себе экономические факторы, ни та, ни другая сторона этого конфликта, она на первый план не выдвигает. То есть, если та сторона, которая выступает там за легализацию однополых браков, как бы главное орудие аргументации этой стороны – это, безусловно, права человека и равенство людей всех вне зависимости от сексуальной ориентации. Что касается противоположной стороны, то речь идет о каких-то традиционных ценностях, о религиозных ценностях, то есть о чем-то, скажем так, более метафизическом, что, в принципе, на всеобщество в светском государстве распространить невозможно. То есть сами по себе вот эти вот экономические отношения, они на первый план ни той, ни другой стороной не выдвигаются. Но понятно, что в подоплеке всего этого конфликта, наверное, они какую-то роль, довольно важную роль играют.
Ну вот смотрите, значит, в такого рода вопросах все-таки возникает некое пересечение целого ряда факторов, в том числе и фактора, естественно, религиозно-философского, традиционного. Кирилл говорил много о том, что религиозность в современной Европе, она скорее уже по большей части, что ли, составная часть образа жизни, нежели вера как таковая и знакомство с какими-то символами и постулатами конкретной религии. Я тут склонен абсолютно с Кириллом согласиться. И сразу же возникает вопрос об еще одном ограничении поведения человека, о котором очень много говорится в современной Европе. Время от времени всплывают какие-то случаи, какие-то порой трагические или драматические прецеденты с этим связанные, что снова приводит к очередному всплеску дискуссии на данную тему. Я имею в виду проблему абортов. Это уже вопрос, абсолютно связанный в христианской традиции с некими религиозными положениями. Аборт считается убийством, убийством нерожденного человека. И хотя в настоящее время в Европе в большинстве стран нет законодательства, сильно ограничивающего или полностью исключающего аборты, тем не менее, в ряде стран существуют определенные лимиты. В частности, в Ирландии, насколько я знаю, в Польше, что, опять же, говорит о связи с религиозной традицией, поскольку речь идет о странах наиболее католических, где доля католиков, доля верующих людей, причем не просто верующих, но и практикующих, она, пожалуй, самая высокая на данный момент в Европе. Недавно Ольга Серебряная опубликовала в своем проекте в предмете разговора очень любопытный текст как раз на эту тему. Меня в нем очень заинтересовала одна мысль о том, что речь идет по большому счету о некоем волюнтаристском решении, когда считать человека уже человеком. И я тут вспомнил, ну вот я только что сказал, что христианская традиция считает, что человек является человеком уже как бы от момента зачатия и, соответственно, пока он находится в утробе, аборт тем самым становится его убийством. А я вспомнил противоположный пример. В античности, в Древнем Риме, дети, наоборот, до вступления их во взрослый возраст, до различного рода обрядов, присоединения, так сказать, к обществу взрослых, они как бы людьми не считались. И убийство ребенка до той поры, пока христианская религия не возобладала в Риме, оно не каралось, поскольку ребенок был собственностью родителя. То есть это действительно абсолютно волюнтаристский вопрос. Возможен ли тут какой-то разумный компромисс? Или здесь просто эта битва, чья возьмет? Как вы думаете, Ольга?
Ну, мне кажется, разумный компромисс на самом деле достигнут в большинстве стран, где действует законодательство об абортах. Понятно, что сроки абортов нужно ограничивать, но не потому, что плод на, там, я не знаю, 26-й неделе беременности больше человек, чем на 18-й или там на 13-й, а просто потому, что чем больше срок, тем больше опасности аборт представляет для здоровья женщины. И, в общем-то, действующее законодательство, ну, то есть у нас волюнтаристски постановлено, что вот ребенок родился на свет, и он является человеком, да? Ну, тут надо понимать, что дети иногда, например, рождаются недоношенными. И в этом смысле вот он родился, 7-месячный эмбрион, и он уже тоже человек, хотя в другой бы ситуации он бы еще 2 месяца человеком не был. Вот. В общем, эта точка вот как бы рождения и отделения от тела матери, по-моему, вполне разумно так. Ну, как, это неразумно, это нельзя фундаментально обосновать. Но, по крайней мере, вот происходит отделение. Он не может существовать сам по себе, но, по крайней мере, он уже не внутри. Вот с этой поры мы называем его как бы человеком, да, и наделяем его всеми правами. А все, что происходит до этого, следует, мне кажется, относить по разряду прав женщины. Соответственно, на мой вкус, все это довольно разумно регулируется, и все те реформы, которые сейчас вот в России как-то так усиленно предлагаются, ну вот являются довольно опасной точкой
возврата. А эти реформы, уточните, там уже законопроект какой-то созрел в Думе, да?
Ну, к Думе тоже сейчас относиться нельзя сколько-нибудь серьезно, да, потому что у них там возникают законопроекты по каким-то совершенно фантастическим поводам. Но вот, собственно, повод, который меня побудил на эту тему высказаться, заключался в том, что ЛДПР вместе с организацией «Божья воля», известная всем как... Ну, в общем, возглавляет ее такой Дмитрий Царионов, который известен всем под кличкой НТО, и славу он получил, потому что регулярно забрасывает яйцами, гнилыми помидорами и чем там еще участников гей-пикетов, гей-демонстраций и так далее в Москве. Вот. Вот эти вот ребята провели круглый стол и выступили с предложением к парламенту и к президенту изменить Конституцию России в той части, где прописано, с какого момента человек получает права. Вот, в действующей Конституции написано, что с момента рождения, они предлагают написать с момента зачатия. Ну, эта идея витает в воздухе, в общем, ее уже высказывал Виталий Милонов, даже, мне кажется, он делал это более интересно, он предлагал выдавать паспорта эмбрионам, и, мне кажется, это прекрасно, его там поставить фотографию с УЗИ, и потом можно себе представить, сколько вот неродившихся эмбрионов вот будут с этими паспортами, очень много paperwork.
Это прекрасно, это просто какой-то артефакт современного искусства будет, да. этот паспорт.
Ну, на самом деле, тут как бы смешно смеяться над Милоновым, но вот такие вещи в связи с вот этими вот эмбрионами, они же проявляются как бы вот в этом консервативном, или я не знаю, правильно ли я говорю, в плохом смысле консервативном сознании не только в России. Вот, скажем, в ряде штатов США действует такое неприятное ограничение на аборт. Прежде чем его сделать, женщина должна прийти сделать УЗИ, и врач обязан показать ей вот эту вот, значит, картинку, на которой, да, честно сказать, вообще-то говоря, ничего не видно. Вот. И человек, вот, который не специалист в этих УЗИ, видит там какие-то полосочки. Но неважно, но врач обязан заставить женщину прослушать сердцебиение и увидеть, значит, вот этого человечка. Ну, на мой вкус, это мало чем отличается от предложения Виталия Милонова, потому что не имеет никакой связи совершенно с тем, о чем идет речь. Но женщина решила не становиться матерью. Причем здесь это сердцебиение и фотографии нерожденного человечка?
Ну, это давление на чувства определенное, которое может кого-то и способно как-то изменить это решение. Я не знаю. Угу. Я не буду ни спорить, ни соглашаться. У меня на это что-то нет.
Но в данном случае все эти рассуждения исходят из абсолютной ценности жизни, из постулирования абсолютной ценности жизни, с которой как-то и надо иметь дело.
Кирилл, а что вы скажете по поводу абсолютной ценности жизни? Вот как это все соединить? С одной стороны, консервативное сознание, которое, ну, довольно четко разделяет обычно, если брать такое строго религиозное сознание людей на, ну, своих и чужих, так скажем, то есть уже какую-то иерархию ценностей разных жизней выстраивает. А с другой стороны, вот горой стоит на защите жизни, существования еще нерожденного человека, эмбриона. Собственно, какая-то такая коллизия получается довольно занятная.
Но вы знаете, мне кажется, это вопрос чисто политический. Дело в том, что то, что мы сейчас обсуждаем, да, мы обсуждаем законодательство. Законодательство той или иной страны или того или иного штата исходит из очень простой вещи. Либо это 100% безусловно светское государство, -штат, либо там другое образование, либо там в той или иной степени имеются сильные религиозные влияния. здесь надо четко совершенно понимать, что для чисто светского государства, для чисто светского сознания никакого вопроса о том, является ли легальным или нелегальным аборт, нет. Просто нет. Потому что с точки зрения светского сознания человек – существо социальное. До тех пор, пока он не социализирован, условно говоря, актом рождения, уж извините, да, то он, к сожалению, таковым не является. И это жестоко, безусловно, но это не более жестоко, чем, например, убивать животных и питаться убитыми животными. Да? Ведь светское сознание пытается закрыть на это глаза, но, тем не менее, это существует. Что касается, например, сознания христианского, то оно никогда, никогда католическая церковь, в частности, католическая церковь не примирится с существованием абортов и никогда их не разрешит для себя, даже с какими-то определенными уступками. И вот здесь сталкиваются две позиции, и эти две позиции должны разрегулировать власти того или иного государства, где они, ну, где это столкновение происходит. Если эти власти считают, что они представляют собой светское государство, 100% светское, еще раз повторю, тогда вопроса нет в данном случае никакого. Что касается Ирландии и Польши, я с вами согласен, конечно, во-первых, это католические страны, во-вторых, и там в той или иной степени независимость этих государств и этих народов была связана глубочайшим образом с католицизмом. Это не надо забывать. И для ирландцев, и для поляков католицизм – это способ национальной идентификации. И вот католические устои, они стали частью национальной идентификации, в частности, в вопросе об аборте. Я в силу, ну, как бы своей жизни много раз сталкивался и несколько раз бывал в Ирландии. Должен сказать, что главные истории, которые рассказывают там не в газетах, а в основном просто в пабе или еще где-то, это страшные истории о том, как нужно было делать аборт. Нищая семья, там 12 детей и так далее, как не разрешали, пришлось собрать последние деньги, отправить, как всегда раньше делали, в Северную Ирландию или в Британию, где разрешены были и есть аборты, и там делают, и дальше происходят какие-то коллизии. Или я вспомню недавний случай, когда дикий совершенно, когда в городе Голуэ на западе Ирландии погибла женщина, которой нужно было сделать аборт по медицинским показаниям. По медицинским показаниям в Ирландии аборты разрешены. Вот. А беременность была опасна для ее здоровья. Она приехала в госпиталь, и ей... Да, то есть она ирландка, но индийского происхождения. Так вот, когда она туда приехала, и первое, что ей сказала медсестра, ну... Милочка, у нас католическая страна, мы аборты не делаем. В общем, в результате...
То есть медсестра прямо нарушила закон, потому что...
Ну, вот был суд, ее сейчас покрыли, эту медсестру, и оправдали этот госпиталь и прочее, но в сущности это был огромный совершенно резонанс, потому что женщина умерла. Ей потом начали делать операцию, но это уже было с очень большим опозданием, и она просто умерла. То есть, иными словами, конечно, мы видим в данном случае, во-первых, очевидное совершенно зло. С другой стороны, это зло является не только результатом злой воли, хотя я не уверен, что там была злая воля, а это просто религиозная убежденность в данном случае этой сестры, но это зло социальное и политическое, так как эти вопросы в этом конкретном государстве не отрегулированы. Я надеюсь, что никакие Милоновы с НТО ну, не заставят российскую власть потерять остатки благоразумия и принять соответствующее законодательство.
Ольга, вы не надеетесь?
Я не знаю, что там примут российские законодатели, они готовы на все, но я хотел бы заметить, что мы преувеличиваем роль религии в данном как бы вопросе. А, ну, я приведу исторический пример. Советский Союз в конце 30-х годов или Венгрия в 50-е. Никакой роли религия не играла в этих странах в тот период, когда там действовал запрет на аборты. Это было прямое вторжение власти, государственной власти в частную жизнь граждан, потому что и в том, и в другом случае обе страны были заинтересованы в том, чтобы население увеличивалось гораздо большими темпами, чем оно, естественно, бы делало. Нынешняя российская ситуация больше напоминает мне вот эти безрелигиозные запреты, потому что вся эта церковная риторика, конечно, абсолютно пуста. А, по-моему, то если есть там какой-то интерес, то в том, чтобы рождалось больше детей.
Да, это, наверное, так и есть. Я напомню, это проект «Европа Радио Свобода. Тема недели». Мы обсуждаем сегодня разного рода социальные ограничения человеческого поведения. В современной Европе разного рода можно и нельзя. Ну, я продолжу еще на некоторое время ту тему, которую мы только что обсуждали, тему абортов. Тут же нет только двух, что называется, опций законодательных. Либо полностью разрешить, либо полностью или почти полностью запретить. Вот, к примеру, в Финляндии, если не ошибаюсь, там действует закон, который разрешает аборты как по медицинским основаниям, так и по социально-экономическим. То есть тут государство вообще берет на себя роль судьи. То есть вот если ты мать, которая, потенциальная мать, которая не может по своему уровню жизни, по своему положению социальному воспитать этого ребенка, ну тогда мы тебе разрешим аборт. То есть есть какие-то компромиссные варианты, которые кажутся, ну, может быть, немного странными. Но вот у меня вопрос к Александру Бобракову. По вашему мнению, а в принципе в этом вопросе какие-то компромиссные варианты возможны или это все искусственно? Тут уже вопрос, что называется, личных убеждений, в том числе религиозных, и светских основ государства, о которых говорил Кирилл. То есть тут уже ничего не выдумаешь. Или все-таки?
Да выдумать-то все что угодно можно. Компромисс может быть как в ту, так и в другую сторону. Если в стране тотально полностью были запрещены аборты, а затем вводится какое-то компромиссное решение, хотя бы тоже как в Ирландии или Финляндии, ну, это для, скажем так, сторонников абортов, да, это уже шаг вперед, то есть, возможно, такой компромисс следует приветствовать. Все можно сравнивать, естественно, с каким-то абсолютом, с абсолютным запретом или там с более либеральной политикой, но смысла особого, кроме того, если это шаг на пути, соответственно, к некому желаемому результату от тотального нежелательного положения дела, я лично не вижу. Тем более в такой формулировке, как вот вам было сказано, да, о Финляндии, потому что действительно государству дается права, ну, государству в лице, соответственно, каких-то там социальных работников или, я не знаю, в данном конкретном случае, кто принимает это решение, даются какие-то права, как было фактически в коммунистической Чехословакии, существовали комиссии, которые в 70-80-е годы, когда тоже был курс взят на резкое повышение рождаемости, когда аборты формально были разрешены, но при этом как бы женщине нужно было, соответственно, пройти через некую комиссию, составленную из представителей общественности, где они там ей задавали всяческие уточняющие вопросы. Да? Понятное дело,
что... Это очень унизительно.
Разумеется, да. То есть как бы здесь, понятное дело, каким образом могли человека унизить в коммунистической Чехословакии, наверняка в Финляндии это не так, и все гораздо более гуманно, но тем не менее, как бы, сущность процедуры остается той же самой. Уж если говорить на чистоту, проще было бы просто это запретить, чем прогонять как бы человека через вот такие вот коллизии. Хотя, конечно, опять-таки, смотря с чем сравнивать. Я лично в таких фильтрах особого смысла не вижу.
Ну да, но, видимо, во многих обществах по тем или иным причинам смысл в этих фильтрах видят. И тут мы подходим как раз к, наверное, основе нашей сегодняшней дискуссии, к вопросу, который на самом деле является фундаментом всех этих социальных запретов, ограничений и так далее. Это вопрос о том, а какое, собственно, обществу дело и в каких обстоятельствах ему должно быть дело до вот таких сугубо личных и даже интимных аспектов поведения людей. То есть, вводя какие-то запреты, ограничения на ту или иную форму человеческого поведения, государство провозглашает, что оно знает, как надо, что оно располагает неким эталоном поведения в данной области, знает, что хорошо и что плохо, и за то, что плохо, оно намерено карать или, по крайней мере, не допускать этого самого плохо. Но мы видим, что эта ситуация очень меняется с течением времени. Может быть, не в течение жизни одного поколения, но, по крайней мере, в течение жизни нескольких поколений можно наблюдать порой переход от, так сказать, одного полюса к прямо противоположному. Ну, мне приходит в голову известная комедия, если не ошибаюсь, 50-х годов «Развод по-итальянски», где персонаж Марчелло Мастрояни всякими способами пытался избавиться от своей опостылевшей жены, поскольку разводы были запрещены. Это такой как бы комический взгляд на проблему, но проблема-то на самом деле была и очень острая. И вот у меня возникает вопрос, а возможно ли какие-то, ну, что называется, предохранители в таких вещах, которые ну, напоминали бы обществу о том, что это все вещи весьма относительные, что завтра или послезавтра мы на них посмотрим, может быть, с какой-то другой точки зрения, поскольку все это вещи исторического контекста. Ну, поскольку я тут уже забредаю в какие-то философские немножко дебри, то обращусь с этим вопросом к Ольге Серебряной как философу по образованию. Может быть, тут есть какая-то возможность напомнить обществу об относительности всех этих вещей.
Конечно, есть. Единственной гарантией того, что вот эти все ограничения, которые сегодня кажутся разумными, а завтра разумными не кажутся, что чтобы они не застывали в какой-то такой форме, а постоянно менялись и как-то вот приходили к более-менее удовлетворяющему все стороны состоянию, гарантией для этого является наличие живой политики в том или ином обществе. То есть публичной сферы, в которой можно обсуждать то самое общественное благо, вот, ради которого и принимаются эти законы. Ведь, ну, общественное благо – это же такая совершенно вещь, которая тоже может обсуждаться, и ради общественного блага можно очень-очень много придумать, там, я не знаю, запретить, например, потребление алкоголя. Это же способствует общественному благу. Абсолютно. Но есть исторические прецеденты.
Как сказать, многим грустно станет.
Понятно. Здесь, значит, соответственно, постоянно взвешиваются те и другие позиции. И вот в этом открытом поле политической борьбы происходит столкновение точек зрения, и как-то вот одна перевешивает другую. А тогда, когда вот этой политики нет, запреты остаются, мешают, значит,
костенеют,
приводят к ситуациям трагическим, комическим, тупикам и каким-то формированию каких-то совершенно невероятных предрассудков. Это вот that simple.
Саша, вы тоже так считаете, что дискуссия, демократия, гражданское общество и все эти слова, которые звучат очень хорошо, и содержание у них очень хорошее, но они часто, к сожалению, замыливаются несколько в общественных дискуссиях, что они являются хорошими лекарствами в данном случае? Я так, может быть, звучу сейчас немножко иронически и с сомнением, потому что часто довольно приходится сталкиваться в этой сфере с попытками эту дискуссию, которая формально свободна, все-таки монополизировать, все-таки как-то эта дискуссия не всегда отражает действительно все точки зрения, присутствующие в обществе на данный момент, и главное соотношение этих точек зрения. Ваше мнение на этот счет?
Попытаюсь начать некой такой провокации относительно демократии и дискуссии и свободы, скажем так, в либеральном обществе. Недавно по поводу того самого антитабачного закона Эдуард Лимонов написал у себя в блоге о том, что, дескать, наши российские власти хотят превратить нас в немцев.
Ужас какой!
Почему? Потому что раньше мы могли идти к метро, отхлебывая пиво на ходу, куря при этом сигарету, размышляя о вечном, да, и делать еще множество различных дел, которые были как бы людям привычны, а сейчас постепенно восстановятся некие рамки, как будто, значит, российские власти хотят всех превратить в клерков, которые, как в бездуховной Европе, соответственно, вот только ходят от сих до сих, на зеленый свет улицы переходят, а если кто на красный переходит, то на него заявляют в полицию.
Скучные люди.
Да, то есть абсолютно люди скучно. И, в общем, что заканчивается это довольно интересным афоризмом, который можно с разных точек зрения рассматривать. Нам нужна такая власть, которая будет нам все разрешать.
Это говорит Лимонов, лидер национал-большевиков.
Это говорит Лимонов, лидер национал-большевиков, который в других своих выступлениях говорит о том, что необходимо как бы отобрать и поделить, соответственно, как бы уже ограничить некие права другой группы людей, но тем не менее, как бы такая власть, которая будет нам все разрешать. Вот. И если присмотреться к тому, что он как бы воспевает в этом своем поэтическом посте, то мы видим, что, собственно говоря, те вещи, которые он поднимает на щит, вполне себе действительно были разрешены в Советском Союзе. Можно было пить пиво в парадной, можно было в поезде курить, да, как мы знаем из популярных песен, из фильма «Ирония судьбы» с легким паром. На тот же самый поезд можно было, например, билет купить без паспорта. Так же, как и на самолет. Другое дело, что как бы существовали какие-то другие ограничения, но, тем не менее, как бы в каком-то бытовом плане, как ни парадоксально, каких-то вот свобод таких вот бытовых в советские времена, о которых лимоновцы вспоминают с такой вот ностальгией, было больше. Поэтому это еще одна иллюстрация к вопросу о том, что как бы является приоритетным для данного общества. В каком-то обществе можно пиво пить на скамеечке свободно, но зато как бы нужно ходить там на партсобрание, и, соответственно, как бы никакой возможности выбора у тебя нету, да, но при этом вполне возможно, что если придет какой-то там начальник и тебе пиво там пить запретит, то ты этого начальника как бы пошлешь далеко и надолго, да, и сможешь отстоять как бы это право с собой. К чему я это все веду? К тому, что сами по себе общественные институты и их наличие все-таки еще не является гарантией того, что какие-то свободы, они будут завоеваны или их удастся отстоять.
Кирилл, что скажете вы? Вот две точки зрения. Одна, что разумного какого-то баланса запретов и придания им все-таки какого-то относительного характера, что любой запрет или его отсутствие, почему нет, это не навсегда, можно достичь с помощью открытой общественной дискуссии в рамках демократических институтов. А другая точка зрения, насколько я понял, что эти запреты, ну, они вещь, может быть, в каком-то смысле более стихийное, и которое общество само для себя определяет в каждый конкретный момент, что ему важнее – пиво пить или ходить на свободные выборы. Вот что вы думаете по этому поводу?
Ну, знаете, я скажу жестко, если дать обществу определять, что ему как бы сейчас интереснее, любому должен сказать, то ничего хорошего из этого не выйдет. Потому что общество без жесткой разделительной, различительной и дисциплинирующей работы государства по защите меньшинства от мнения большинства, это общество просто пожрет сначала меньшинство, а потом само себя. Здесь мне видятся три разные позиции, которые, в общем, тоже являются философскими, вернее, две из них являются философскими, а третья является, ну, как бы так, исторически обусловленной, социально-политической или идеологической, если угодно. Вот мы говорим сейчас все время о свободе, да, но речь идет о свободе, ну, философской чистой свободе. Но если мы каким-то образом попытаемся приспособить идею свободы или посмотреть на идею свободы с точки зрения представления о человеке, то в новое время, в эпоху просвещения, скажем так, если они про Фольга меня поправят, сформировалось две концепции человека. Первая заключается в том, что человек – естественный человек, да, сам по себе является благом, и он уже как бы хороший. И все дальнейшее происходит от того, как вот эти хорошие люди между собой каким-то образом пытаются договориться, договариваются, возникает общество, государство и так далее. А потом возникают всякие такие вещи, которые вот эту хорошесть человека портят. И человек хороший становится испорченным. И надо освободить его от этого и испорченности вся, и наложенной государством, там, я не знаю, законами, культурой. И все будет очень хорошо. Это одна позиция. Да? Другая позиция, которая исходит из, хотя она не проговаривает этого, что человек по своей природе зол, что он несовершенен. Что для того, чтобы этот человек не истребил себя и окружающих, нужен постоянный контроль в той или иной степени и постоянное как бы регулирование, то, что называется социальная инженерия. Вот из этих двух идей возникает как бы два разных отношения к свободе. Заметьте, и та, и другая идея лежат в основе демократического современного общества, но они борются все время. Да? Одна, условно говоря, крайне либеральная, другая, ну, скажем так, социал-демократическая модель. Я очень сильно упрощаю, но в сущности, когда мы обсуждаем все эти проблемы в рамках то, что называется демократического дискурса, мы все время перескакиваем с одной позиции на другую и так далее. То есть, иными словами, если мы против всяких ограничений и контроля за курением, алкоголизмом, там, я не знаю, прочее, 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 я сюда, кстати, включил бы и финский пример с абортами. Там же не нравственность они соблюдают. Они же просто ребенка будущего рассматривают как вещь, которая покупается в кредит. И они пытаются выяснить у человека, который покупает вещь в кредит, а именно у матери,
да, которая платежеспособен ли он?
Потянет она это дело или нет? С какой-то точки зрения это очень разумно, потому что то же самое финское государство будет выяснить, вынуждены платить пособие, и они просто пытаются понять, как они смогут потянуть этого ребенка или не смогут, а может быть выгоднее для всех нас как бы договориться, и что не будет этого ребенка, и никто не будет платить пособие. Я не поддерживаю этот подход, но я его понимаю. Он очень...
Так понять можно и тот, и другой подход. И полное либертарианство, и на самом деле полное ограничение. Я вообще люблю шутить, что просвещенный абсолютизм очень хорош, но чем он абсолютнее, тем менее он просвещен.
Ну, безусловно, безусловно. Это две точки зрения, которые борются и так или иначе в современном демократическом, я подчеркиваю, демократическом мире, так или иначе, все решения есть компромисс вот этих двух разных подходов. Более того, эти подходы, они рефлексируют по поводу сами себя, они понимают, из каких, так сказать, оснований они исходят. Но есть третья позиция, и эта позиция вот была высказана сейчас этой как раз цитатой из господина Лимонова. Да, обсуждать его социально-политические взгляды довольно неинтересное занятие, но интересна его проговорка. Мы за правительство, которое нам разрешит все. Вот такая постановка, что правительство это не то, что запрещает что-то, а все остальное по умолчанию разрешено, да? А Лимонова в голове правительство, которое должно разрешить ему пить пиво, разрешить ему курить, разрешить ему думать о вечном и разрешить ему не быть немцем. Вот эта третья позиция, это условный, стихийный, темный, не понимающий себя консерватизм-традиционализм, который понадергал разных вещей из религии, из религиозного отношения разнообразного, мусульманского, христианского и так далее, из советского, из просто как бы архаики такой крестьянской и прочее. И вот в такой очень лайт-форме он существует сейчас в головах очень многих людей, очень разных, от Лимонова до какого-нибудь Антео.
Я бы Россией тут не ограничивался. Нет, я вот с ним встречаюсь на каждом шагу, не знаю, в Чехии, даже в Германии, да и в других странах.
Вы с языка сняли, я говорю, от Ирландии как раз, да, до Франции и так далее. Вот это такая странная смесь, которая сейчас является как бы европейским, в данном случае Россия часть Европы, традиционализмом, которая не понимает сама себя, которая имеет совершенно разное происхождение и которая объединяет только одно. Мы хотим жить так, как мы привыкли, и все. А вот две позиции в рамках демократического дискурса, находящиеся, о которых я говорил, они как раз пытаются эту жизнь каким-то образом изменить. Ну и, соответственно, если вы меня спрашиваете, конечно, мои симпатии на стороне тех, кто хочет изменить жизнь.
А ваши симпатии, Ольга?
Ну, я бы тут заметила только, что я не очень понимаю, как связаны какие-либо новоевропейские понимания человека с тем, что происходит в сфере публичной политики, но, на мой вкус, вообще никак они не связаны. И когда, ну, вот Кирилл упомянул, что если обществу дать чего-то решает, то оно нарешает такого, а государство должно его контролировать. Ну, государство – это вообще-то машина ограничений, и надо не забывать, что оно избирается обществом. Вот какое общество изберет себе вот эту вот самую администрацию, такое оно и будет. И как бы государство, оно в этом смысле не умнее своих граждан и не глупее. И, собственно, смысл политической борьбы, я использовала термин политической в смысле как бы Ханны Аренд, то есть это как бы борьба сил или обмен мнениями, борьба позиций, которые происходят в сфере заведомой свободы. То есть вот если ты готов отстаивать свое право на аборт, то вот ты его и будешь отстаивать, и ты в какой-то момент его отстоишь. То есть здесь позиция Лимонова как раз вот прямо противоположна. Власть мне должна что-то разрешить. Но, Лимонов, ты изначально уже родился как бы разрешенный. Кури, пожалуйста, пока не запретили. И в данном случае, ну, как бы я подчеркиваю примат действия, да, а не какое-то давление традиции, там, возвращение в историю и все прочее, что вот мы с Кириллом в последнее время любим называть плохим консерватизмом.
Ольга, никогда с вами не соглашусь. Государство должно быть умнее общества, иначе оно не государство.
Кирилл, такого понятия государства, которое умнее чего-то, просто не существует. Не существует как бы в умственном пространстве человеческом. Государство – это некий конструкт, это институция. Оно не может быть умным или глупым.
Я попробую между вами вклиниться и постараюсь, так сказать, предложить компромиссный вариант. На самом деле, конечно, государство вряд ли когда-либо бывает таким же, как общество, и прямым отражением всего спектра мнений, желаний и интересов общества. Рано или поздно, в той или иной степени, какие-то группы одни подминают под себя другими. Важно, чтобы этот баланс не выходил за какие-то разумные пределы. Ну, если вернуться к теме, которой была посвящена наша сегодняшняя довольно под конец эмоциональная беседа, к теме социальных ограничений и запретов, то, как видим, эта тема, ну, на самом деле огромна в том смысле, что она является частным случаем темы свободы, темы необходимости, темы взаимоотношений государства и общества. Я думаю, ко всем этим темам мы еще в будущем не раз будем в тех или иных аспектах возвращаться. А пока я хотел бы поблагодарить всех участников нашей дискуссии, Ольгу Серебряную, Александра Бобракова и Кирилла Кобрина за участие. Я напомню, что это были темы недели проекта «Европа. Радио Свобода». Мы обсуждали «Можно и нельзя» различные аспекты социальных ограничений человеческого поведения в современной Европе. У микрофона был Ярослав Шимов. Я напомню, что наши подкасты можно найти на страничке проекта «Европа», на сайте свобода.орг или подписаться на них в магазине iTunes.
Норильское восстание, передача вторая.
Заключенные продолжали упорное организованное сопротивление.
Во всех лаг-отделениях появились листовки.
7 бумажных змеев несли с собой до 300 листовок каждый.
Конвоиры убивают заключенных.
Держаться один одного. Лучше думайте про задуманную нами цель.
Большинство из нас попали в лагерь только потому, что были в плену.
Разница во времени. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.